В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Алари просто открывался. Грузинская мечта либерализует валютное кредитование.
Это, несомненно, политический шаг, которым они хотят перекрыть происходящие в стране процессы. Параллельно они пытаются задобрить бизнес перед выборами, намекая, что и дальше пойдут по пути смягчения контроля.
Дом без хозяина. В Сухуми начался судебный процесс, который может стать прецедентным в одном из проклятых абхазских вопросов – квартирным.
Но эта часть дома всегда была за ними, и они просто больны. Я же видел их, приходили, чистили, убирались, общались.
Нет человека, нет провокации. Юго-осетинские контрразведчики предлагают ответить Тбилиси нестандартно. Отпустить доктора Гаприндашвили.
Оштрафовать и отпустить. Нет задержания, нет скандала. А раз нет скандала, значит провокация с грузинской стороны не удалась.
Все это, а также отрос к замкам эволюции грузинского протеста. Бюджет счастья абхазского чиновника. Суд мечты и самосуд тбилисской больницы. Рубрики «Обзор прессы» и «Панорама» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Амина Умарова.
Бывший советник Трампа по России рассказал, что президент был проинформирован, что Украина не вмешивалась в выборы 2016 года. Однако он проигнорировал слова своих советников и доверился Руди Джулиани. Джулиани же считает, что серверы Национального комитета Демократической партии США в 2016 году были взломаны украинцами. Однако американские спецслужбы считают, что за взломом стояла Россия. Джулиани, известный в первую очередь как бывший мэр Нью-Йорка, сейчас позиционирует себя как эксперт по кибербезопасности, однако часто набирает журналистов в кавычках из кармана и путает номера, по которым отправляет сообщения. Республиканец Дэвин Нуньес мог сотрудничать с выходцем из СССР бизнесменом Львом Парнасом, который находится под следствием США по обвинению в нарушении законодательства о финансировании выборов. Об этом изданию Daily Beast сообщил адвокат Парнаса. Он рассказал, что Парнас организовывал встречи для Нуньеса. Нуньес высокопоставленный республиканец в Комитете по разведке Палаты представителей США, в которой идут публичные слушания по импичменту. Он защищает Трампа и атакует свидетелей, ставя под вопрос их мотивы. Как свидетельствовали многочисленные свидетели, временное удержание иностранной помощи происходит довольно часто по многим разным причинам. Так как же у нас здесь безупречное преступление, когда нет фактического правонарушения? И никто даже не утверждает, что является жертвой. Демократы пытались решить эту дилемму с простым лозунгом. Он был пойман. Президент Трамп, мы должны поверить, как раз собирался делать что-то не так. И быть пойманным было единственной причиной, по которой он отступил от какого-либо гнусного преступления, почти в совершении которого его обвиняют демократы. Высший суд Испании в Мадриде начал расследование о причастности российских спецслужб к поддержке референдума за независимость Каталонии 2 года назад. Об этом сообщают испанские СМИ. Дело поручено Главному комиссариату информации национальной полиции страны. Это подразделение отвечает за борьбу с терроризмом. Обстоятельства расследования держатся в секрете. По данным газеты «El País», европейские спецслужбы якобы располагают правдоподобной информацией о тайной поддержке Москвой каталонского сепаратизма. Источники издания утверждают, что к поддержке сторонников независимости причастно элитное подразделение 29-155 ГРУ России. Разведка ряда стран связывает это подразделение с дестабилизацией обстановки в Европе, в частности, в Черногории и Молдавии. The New York Times писала, что сотрудники этого подразделения имели отношение к отравлению Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Кремль эти утверждения отверг. Москва свое вмешательство в дела иностранных государств неоднократно отвергала. Референдум о независимости 1 октября 2017 года прошел в Каталонии вопреки запрету испанских властей. Мадрид не признал его результаты. Испанские власти распустили автономную администрацию Каталонии и ввели в автономии прямое управление.
Эхо Кавказа. Новости.
Бойцы российской частной военной компании «Вагнера» могут быть причастны к пыткам и жестокому убийству мужчины в Сирии. Личность одного из наемников установила «Новая газета». В группе «Вагнера» он служил в разведке, уточняет автор расследования. В распоряжении «Новой газеты» есть копия паспорта бойца, собственноручно заполненная анкета службы безопасности, ЧВК «Вагнера», расписка о неразглашении информации и автобиография. Часть информации журналист издания подтвердил с помощью данных из открытых источников. От супруги Станислава Д. и его знакомых «Новой газете» информацию получить не удалось. Видео с издевательствами над убитым впервые было опубликовано летом 2017 года. На нем не видно лиц бойцов, однако слышно, что они говорят на русском языке. В ноябре 2019 года в соцсетях были опубликованы другие части видеозаписи. На них в кадр попал Станислав Д. Лица других бойцов видны на фотографии, также опубликованной в соцсетях, где они позируют рядом с телом убитого. «Новая газета» отмечает, что готова передать имеющиеся материалы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД. По данным арабских СМИ, убитый Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Его мобилизовали в резерв сирийской правительственной армии. После он дезертировал, но был пойман. Предположительно, он был убит в районе места рождения Шаир в сирийской провинции Хомс. Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет признавать иностранными агентами физических лиц. Документ поддержали 311 депутатов, четверо воздержались. Поправки предполагают, что иностранными агентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа, либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. Принятые Госдумой России сегодня поправки к закону о СМИ иностранных агентах входят в число опасных, все более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов, медиакорпораций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и других иностранных СМИ, и являются очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только ту информацию, которая одобрена Кремлем. Об этом заявил сегодня президент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Джейми Флай.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Зубнов. Переходим к главным темам. В стране революции новый протестный тренд. Цепи с замками для ворот. Оппозиция так протестует против провала правящей грузинской мечты реформы избирательной системы. Наверное, скоро они откроют магазин замков, предложила министр юстиции и вице-премьер Теец Лукиани, не видящий смысла в разговоре с обанкротившимися политическими силами, которые начали с цветов, а закончили замками. Смысл происходящим ищет Мзия Парисишвили.
«Ограничится функционирование ворот», – спокойным и твердым голосом объяснял полицейский оппозиционерам, пытавшимся выяснить, почему полицейский кордон не допускал их к центральным воротам здания правительственной администрации, где заседало правительство. «Это символический акт», – продолжали настаивать оппозиционеры, убеждая блюстителей правопорядка, что они своими действиями ограничивают право на свободу выражения. После недолгого спора, в ходе которого использовались и такие аргументы: цепи и замки мы принесли рабам Иванишвили, стороны пришли к консенсусу. Без посягательства на функционирование ворот и права на выражение замок был помещен на забор далеко от входа. Смысл этих мероприятий разъяснил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.
«Замок – это символ того, как они запретили госинституции своим рабством. А мы говорим, что к замку нужно подобрать ключ, который в руках народа».
Еще один оппозиционный лидер от Европейской Грузии Гиги Угулава пообещал, что каждый четверг, день заседания правительства, для министров превратится в день под замком. Но этим оппозиция вовсе не добивается срыва правительственных заседаний, заверил Угулава.
«Наша задача в том, чтобы общество увидело, что Гахари и Иванишвили, грузинская мечта, без полицейского кордона и спецназа просто не могут управлять страной».
«Безответственные политики ввергают страну в экономические трудности», говорил в это время на заседании правительства премьер-министр Кахария. Он же, как представитель ответственной политической силы, объяснял, как помочь экономике страны. Еще строже и ироничнее было в своих оценках министр юстиции Теодзо Лукиани.
В нашей реальности, когда на второй стороне не политически сильная оппозиция, а те, которые скоро, наверное, откроют магазин замков, с ними очень трудно говорить о формировании какого-либо правительства. Когда начинаешь с цветами, а заканчиваешь с замками, это уже очень в тяжелой форме обанкротившаяся политическая сила. Поэтому на них мы много времени не должны тратить.
Но им, оппозиционерам, незачем волноваться, отметила министр Лукьяни. При грузинской мечте свобода выражения хоть цветами, хоть замками гарантирована. Главное, чтобы протест не вышел за рамки закона. Но и незаконные действия будут, по словам министра, так же классно пресечены, как это было 18 ноября, когда спецназ разблокировал вход парламента от пикетирующих. За это МВД, спецназ и каждый полицейский сегодня заслужили благодарность от Тейцу Лукьяни, как от гражданина, министра юстиции и вице-премьера. И, наконец, Цулукьяни выразила радость, что реформа избирательной системы провалилась. «Мажоритарная система – это то, что нужно народу», – заверила министр Цулукьяни. О том, что правящая сила лучше, чем оппозиция в лице нацдвижения Европейской Грузии, знает, что нужно народу, в эти дни можно часто услышать от других представителей грузинской мечты. Депутаты двух оппозиционных партий намерены продолжать бойкотировать парламент, а во вторник вновь пикетировать его. Эта идея не всем нравится, в том числе и тем депутатам, которые в знак протеста политики грузинской мечты покинули парламентское большинство и партию задолго до провала реформы избирательной системы. Среди таких депутат Леван Гугичаишвили, ушедший еще в феврале.
«Я никогда не стану рядом с нацдвижением. Нельзя вместе с ними бороться за свободу. Кто это делает, это их проблема. Борьба вместе с нацдвижением за свободу – это аномалия».
Идея пикетирования парламента не нравится и депутату Звиаду Цицикури, покинувшему парламентское большинство 15 ноября. Провалом реформы избирательной системы Иванишвили выпустил джина, которого, к сожалению, обратно не загонишь, посетовал Цицикури сегодня журналистами. Он хочет создать свою фракцию, но только с теми, кто разделяет консервативные ценности.
«Это те, к примеру, кто не поддерживает однополый брак, легализацию марихуаны, ценит семью, армию».
Под знаменем евроатлантических ценностей намереваются объединиться бывший вице-спикер парламента Тамар Чугошвили и еще несколько так называемых прозападных депутатов. Замену им продолжает искать парламентское большинство грузинской мечты, все чаще собираясь в партийном офисе, перед которым оппоненты власти сразу же организовывают малочисленные, но шумные акции протеста. Их участники стали преследовать и лидера партии Бедзину Иванишвили. Группа молодых активистов хотела сегодня повесить замок с цепью и на воротах его бизнес-центра. Но полицейские не разрешили. Зато молодые люди смогли освистать автоколонну Иванишвили, когда он направлялся в партийный офис. Там его ждали послы стран Евросоюза. И во дворе несколько активистов, из которых полиция задержала четверых. Но они успели прокричать все то же. «Рабы, измените избирательную систему». На встрече говорили о сложившейся ситуации в стране, сообщила пресс-служба грузинской мечты, распространив немые видеокадры беседы Бедзина Иванишвили с послами, которых было около 20. Теперь грузинские наблюдатели ждут реакцию из столиц стран Евросоюза, предполагая, что на уступки правящая сила пойдет лишь в случае острой критики с Запада. Первая ласточка прилетела еще накануне из Брюсселя. Самое крупное объединение в Европарламенте, Европейская народная партия, в своем специальном заявлении провал избирательной системы назвала циничным и неверным шагом правящей партии в отношении обязательства, которое она взяла на себя перед своими гражданами, чтобы перейти на пропорциональную избирательную систему. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему тбилисского противостояния. 10 участников акции 18 ноября отправлены в заключение. Один оштрафован, еще один отделался словесным предупреждением. Своей участи дожидается еще 25 человек, обвиняемых в неподчинении законным требованиям органов правопорядка и мелкого хулиганства. Таков результат судебного процесса над участниками протеста несколько дней назад в Тбилиси. Тем временем в неправительственном секторе обвиняет суд в затягивании процессов и других нарушениях. Подробности в сюжете Серго Бригладзе.
«Раб Валерий», — скандировали собравшиеся в Тбилисском городском суде единомышленники 37 активистов, задержанных в ходе разгона акции 18 ноября. Прошедшей ночью судья Валерий Пилишвили отправил заключение 10 из них на срок от 5 до 13 дней. Еще одного обязали выплатить денежный штраф, другой получил словесное предупреждение. Перед тем, как отправиться в заключение, один из активистов заявил в интервью грузинским СМИ:
«Я собрал небольшой узелок. Хочу обратиться к Бедине Иванишвили и сказать, что ему придется собирать намного больше вещей. В свой вклад ему придется уложить пингвина, зебру и акулу из своего аквариума. Бедина Иванишвили скоро закончится, победит грузинский народ, поскольку у русского олигарха нет возможности победить грузинский народ».
В связи с решением судей сегодня намеревались выразить протест участники движения «Измени». С утра они пытались наложить на ворота здания городского суда цепи и замки, однако полиция не дала им такой возможности, вытеснив их с территории. Рассмотрение дел остальных задержанных на акции протеста должно было продолжиться сегодня, однако процесс был отложен, из-за чего ряд грузинских НПО обвинили суд в его затягивании, а также заявили о нескольких выявленных нарушениях. Рассматривая дела задержанных демонстрантов, судья был предвзятым и проигнорировал требования, установленные законом, утверждают представители грузинского филиала Transparency International. Несмотря на то, что административными делами в Тбилисском городском суде занимаются десятки судей и рассматриваются они в короткие сроки, все 37 дел были поручены одному судье – Валерьяну Пилишвили. Это привело к необоснованному затягиванию процесса и грубым нарушениям прав задержанных, сказано в письменном заявлении Transparency International.
Из-за задержки процесса были нарушены условия содержания под стражей, предусмотренные законодательством, и некоторые из задержанных уже 19 ноября находились под стражей незаконно. В процессе рассмотрения дел судья в одностороннем порядке ограничил возможность адвокатов полноценно защищать права своих подзащитных. В нескольких случаях адвокатам выделили лишь по 2 минуты для представления своей позиции. Кроме того, практически ни в одном из случаев полиция не предоставила существенных доказательств вины задержанных.
На эти обвинения сегодня отреагировали и в самом городском суде. В письменном заявлении этого органа говорится:
дела распределяются в соответствии с правилами, установленными Высшим советом юстиции Грузии об автоматическом распределении дел в общих судах Грузии по электронной системе. Они распределяются с учетом специализации судей и их графика дежурств. Несмотря на факты давления на суд и попытки помешать процессу, была полностью защищена свобода выражения мнений граждан.
У адвокатов задержанных есть и другие претензии. Их работу затрудняет то, что активистов распределяют в изоляторы в разных городах, говорит Сулхан Саладзе, глава Ассоциации молодых юристов, защищающий права 15 задержанных.
«Мы не ожидаем, что предстоящий суд будет отличаться от уже проведенного у нас. Кроме того, что решения не были обоснованы, задержанных перевели в различные изоляторы, что создает проблемы в плане коммуникации. Установлена конкретная дата по обжалованию решения суда, и когда они не находятся в одном муниципалитете, это может стать препятствующим обстоятельством в части эффективной коммуникации. В процессе, который мы наблюдаем, суд сыграл роль не правосудия, а силы, направленной на приостановку протестного духа».
Часть осужденных активистов будут отбывать срок заключения в изоляторе Горе, другая – в Руставе. В последнем находится Изука Бердзанишвили. Его адвокат Георгий Махарадзе сегодня навестил своего подзащитного.
«Когда я пришел к Зуке, у него находился следователь. Начало расследования в отношении бойцов спецназа, которые во время задержания нанесли ему физическое оскорбление. Спецназовцы, которые его задержали, ударили его по спине. Он дал детальные показания по этому поводу».
Между тем, сегодня на акции возле здания партийного офиса «Грузинской мечты» были задержаны еще 4 ее участников. Что же касается 25 человек, которым уже предъявлено обвинение в неподчинении законным требованиям органов правопорядка и мелком хулиганстве, в Тбилисском городском суде пока не называют даты, когда начнется рассмотрение их дел. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Нет человека – нет провокации. Обратимся к еще одной важной теме недели. Сегодня КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступил со специальным заявлением, в котором назвал задержанного грузинского врача Важу Габриндашвили участником провокации официального Тбилиси, грузинской оппозиции и их западных кураторов. Юго-осетинские российские наблюдатели предложили свои способы преодолеть эти коварные планы. С ними поговорил Мурат Букимухов.
Сегодня Комитет госбезопасности Южной Осетии выступил со специальным заявлением, которое назвал «Нарушение государственной границы» доктором Важей Габриндашвили провокацией. КГБ заявил, что прямо связывает эту провокацию с проходящими в Грузии массовыми акциями протеста. Цитирую. «Попытки грузинской оппозиции, ее западных кураторов, а также официального Тбилиси набрать политические очки на гражданине Грузии Важей Габриндашвили, а также оказать давление на власти республики с целью улучшения его внутреннего рейтинга бесперспективны». Конец цитаты. Бывший депутат парламента Южной Осетии Роланд Келексаев нашел способ, как сделать эти попытки еще более бесперспективными и полностью разрушить планы провокаторов.
У меня предложение. Чтобы не играть в их внутриполитические игры, не лучше ли было бы поступить с этим доктором, так же, как и с другими нарушителями госграницы Южной Осетии? Оштрафовать и отпустить. Нет задержания, нет скандала. А раз нет скандала, значит провокация грузинской стороны не удалась.
А чего такая полусерьезная реакция экс-депутата, тоже понятно. Юго-осетинское общество явно не разделяет озабоченности официальных структур. В глазах общества эта история выглядит совершенно бессмысленной. Нарушителей только в этом году было 40. Почему именно нарушение со стороны Важи Габриндашвили должно было стать провокацией? Разве не юго-осетинские спецслужбы решали отпустить его или задержать на 2 месяца? КГБ размещает в качестве некоего доказательства распечатку 3 телефонных разговоров доктора Габриндашвили по мобильнику. Из них ясно, что в субботу, 9 ноября, он не работал и в воскресенье не собирался, а намеревался выйти на работу лишь в понедельник. Еще ясно, что он с коллегой Ираклием Картозе приехал к границе, но перешел ее в одиночку. По телефону он сказал, что уже находится в селении Монастырь, ищет, где можно выпить кофе. После этого доктора Габриндашвили задержал пограничный пост. Эта демонстрация распечаток напоминает телерепортажи с полицейских обысков. Когда, чтобы напустить туману, снимают на видео большие кухонные ножи, выложенные в ряд, и отдельно хранившиеся в доме шприцы, какие-нибудь ампулы. Ничего особенного, эти предметы есть в каждом доме. Но в контексте обыска выглядит многозначительно. Бессмысленность скандала с доктором Габриндашвили делает невозможным какие-то рациональные объяснения. А в свою очередь отсутствие очевидных мотивов порождает конспирологические версии. Российский политолог Николай Силаев считает, что увлекаться ими не стоит. Не тот случай.
В данном случае не надо искать сложных политических расчетов там, где есть серьезная внешнеполитическая ошибка руководства Южной Осетии. Она заключается в том, что власти Южной Осетии сейчас выглядят как люди, которые почти на ровном месте выставили себя людьми немилосердными, а может быть даже жестокими. Потому что он нарушил, что он не нарушил, по этому поводу в Тбилиси и в Хинвале есть разные взгляды. Но есть общее человеческое понимание, что врач – это фигура неприкосновенная. И решать свои политические проблемы, реальные или кажущиеся, за счет врача – это некрасиво. Государство может вести себя по-разному, но оно не может настолько явно публично демонстрировать свое пренебрежение нормами элементарной морали. А с точки зрения норм элементарной морали, врач – это неприкосновенная фигура. Он мог нарушить границу, мог составьте протокол и отпустите. То есть это вопрос репутации. Репутация в очередной раз испорчена. Получается сейчас, что каждый новый шаг усугубляет то, что уже было сделано. Единственный разумный выход – это отпустить его.
При этом, подчеркивает Николай Силаев, страдает не только репутация Южной Осетии, но и России. В таких случаях и Грузия, и международное сообщество всегда обращаются к России, в том числе публично. И Россия на эти обращения всегда отвечает формально. Южная Осетия – независимое государство. Но при этом всем понятно, кто союзник и покровитель республики. То есть Россия оказывается в такой неприятной вилке, говорит Николай Силаев.
Либо Россия, естественно, не де юре, но де факто, или, по крайней мере, с репутационной точки зрения, с точки зрения имиджа, несет ответственность за то, что делает КГБ Южная Осетия. Это один вариант. И тогда она оказывается тоже той силой, которая задержала врача на 2 месяца. Либо, и это тоже очень неприятно на самом деле для России, оказывается, что она не хотела бы этого, но она как будто не может повлиять на то, что происходит в Южной Осетии. Формально, неформально, на уровне там снятой телефонной трубки. И это тоже с точки зрения репутации России не очень хорошо. То есть здесь есть такая вилка, эта вилка очень неприятна. И я не знаю, в какой степени Хизбалла это осознает.
Я говорил сегодня и с другими российскими экспертами. Эта история всем неприятна, и мало кто соглашается ее комментировать. Но в частных беседах эксперты говорят, что все это сильно напоминает рефлексивные действия со стороны югоостинских властей, нежели грузинских. Дескать, пропустили удар с Ныльевским постом, теперь нужно что-то сделать в ответ. Но что-то удачное в ответ не придумывается, поэтому давайте сделаем хоть что-нибудь. Эта история бессмысленна и проигрышна еще и потому, что ее нельзя ни во что конвертировать. Она ничего не дает для преодоления несостоятельности в глазах югоостинского общества. Потому что не дает местному обществу ощущения успеха или опасности, не отвлекает от внутренних проблем. Кроме того, ее нельзя продать вовне. Например, поменять на полицейский пост усиление Снылиси. Она просто остается бредовой историей, как показателем качества управления республикой. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
О чем читают и что пишут СМИ в Южной Осетии? Содор прессы из Хинвали Зарина Санакоева.
Атака на Аланию по всем фронтам, пишет в заголовке газета «Республика». В данном случае автор имеет в виду выход книги ингушского анонимного автора под названием «Осетины на службе Третьего рейха». Автор статьи указывает на бездействие осетинской стороны. Хоть депутаты Законодательного собрания Владикавказа и направили на обращение на имя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, этих мер мало и они запаздывают. Главным выводом книги «Осетины на службе фашистской Германии» является навязчивая идея, что сотрудничество осетин с нацистами якобы носила беспрецедентно массовый характер и доходила аж до высшего партийно-советского уровня. Но руководство Северо-Осетинской АССР, как полагают неназванные авторы книги, свалило вину собственного народа на соседей, чеченцев и ингушей. В итоге, пишут авторы, в феврале 1944 года начались массовые депортации вайнахов, пишет «Республика», и задаются вопросом, почему не предпринимаются соответствующие меры. А из ответных мер она предлагает проведение научной исторической конференции, чтобы расставить все точки над «и». Причем на конференцию следует пригласить и ингушских историков, считает автор. При этом, возможно, отказ от участия будет более чем красноречив. Почему не проводятся совместные заседания правительства Севера и Юга Алании, и не только по вопросу посягательства на аланское наследие? Беду ведь, по известной трактовке, лучше не ждать, а упреждать. Причем упреждать ее надо сообща, пишет «Республика». Тема осетино-ингушских взаимоотношений поднимается и в интервью Алексея Чибирова, исполняющего обязанности директора Владикавказского научного центра РАН, главного редактора международного журнала «Нартамунга», информационному агентству УРЭС. О фальсификациях истории он, в частности, говорит: «Мир науки, науки настоящей, академической, не может реагировать на экспансию уже науки. Да, экспансия происходит, и дело не только в территориях. Идет активный прирост населения некоторых этносов Кавказа, и в данном контексте помимо территории им нужна и соответствующая идеология. Как появилась идеология конкисты в средневековой Испании? По той же причине – перенаселение Испании. Другой вопрос – как это все происходит у соседей? Шумно, бездоказательно и эмоционально», цитирует Чибирова РЕС. Прокомментировал он и строительство аланских ворот в Ингушетии. Но вопрос заключается в том, что аланские ворота строились персами против алан, а не аланами, для того, чтобы те же аланы не проникали в Закавказье. Если исследовать историческую логике, то, может быть, поэтому соседям их строить и следовало, а вот самим аланам вряд ли, сказал Чибиров. Газета «Южная Осетия» публикует комментарий уполномоченного при президенте Южной Осетии по вопросам религии Сони Хубаевой о деятельности на территории Южной Осетии священнослужителей Грузинской Православной Церкви. Поводом для публикации стало обращение патриарха Илии II к патриарху Кириллу в связи с задержанием врача Габриндашвили. Хубаева напомнила о законодательстве РЮО, в соответствии с которым проводить служение на территории Южной Осетии может только религиозная организация, зарегистрированная в Минюсте РЮО. На мой взгляд, нахождение грузинских священников на территории Южной Осетии, мягко говоря, странное. Это нонсенс, когда на твоей территории служат священники, принимавшие непосредственное участие в геноциде осетинского народа. Сам глава Грузинской Православной Церкви благословлял грузинскую армию в 90-е и в августе 2008 года перед наступлением на Цхинвал. Он призывал навести конституционный порядок в Грузии. Грузии, то есть лично благословлял геноцид юго-осетинского народа, цитирует Хубаеву Южная Осетия. Решить проблему должны правоохранительные органы республики, которые имеют право прийти и запросить документы у священнослужителей ГПЦ в Лениногорском районе, считает Хубаева. Также им можно предложить войти в состав Оланской епархии, но если их это не устроит, то логично предложить им покинуть Южную Осетию и перейти в страну, которую они обслуживают, отметила уполномоченный по вопросам религии. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухум и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Полиция задержала сегодня вечером у офиса «Грузинской мечты» в центре Тбилиси трех участников молодежного протестного движения «Измени», передает агентство IPN. Правоохранители не давали участникам акции возможности передвигаться. Из-за этого между полицейскими и манифестантами началось противостояние, завершившееся задержанием активистов. Члены движения «Измени» проводят акцию у офиса правящей партии в одном из исторических районов грузинской столицы. По заявлению участников акции, они везде будут сопровождать лидера «Грузинской мечты» Бедзина Иванишвили и будут создавать ему на всех площадках дискомфорт. Министр юстиции и вице-премьер Тея Цулукаяни считает, что Грузия нуждается в смешанной избирательной системе, в которой есть и мажоритарные депутаты, и депутаты, выбранные по партийным спискам, сообщает «Новости Грузия». Цулукаяни выразила удовлетворение тем, что парламент не принял поправки в Конституцию Грузии, которая предусматривает переход на исключительно пропорциональную систему. Между тем, именно обещание правительства перейти на такую систему, а затем провал этой инициативы в парламенте, вызвало возмущение части общественности и оппозиции, которая с 14 ноября не прекращает акции протеста. Вместе с тем, на брифинге после заседания правительства страны министр юстиции назвала оппозицию банкротом, которая начала с роз и закончила замками. Заявление, сделанное юго-осетинской стороной, представляет собой часть надуманных обвинений против врача Важи Гаприндашвили и целенаправленную дезинформацию. Так, в службе госбезопасности Грузии прокомментировали сообщение Комитета госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия, передает Сова.News. Сегодня в Цхинвале опубликовали расшифровку телефонных разговоров, участникам которых, по версии следствия, был задержан Важа Гаприндашвили. В местном КГБ считают, что действия грузинского врача носили хорошо подготовленный и заранее спланированный характер. В частности, незадолго до задержания он якобы посещал Эстонию, а затем на его банковский счет поступил крупный денежный перевод. В СГБ Грузии, в свою очередь, подчеркивают, что любые действия, предпринимаемые в отношении Важи Гаприндашвили, являются незаконными и не имеют никаких правовых оснований. Незамедлительное освобождение грузинского доктора является обязательным для сохранения безопасной обстановки на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации, говорится в комментарии СГБ. Власти Германии присвоили статус беженцев жене и четырем детям Зелимхана Хангашвили, гражданина Грузии, убитого в Берлине 23 августа. Статус предоставляет членам семьи Хангашвили право жить и работать в Германии. Это решение, о котором стало известно сегодня, согласно немецкому изданию «Шпигель», было принято Федеральным ведомством по миграции и беженцам 21 августа. Октября. Гражданин Грузии Зелимхан Хангашвили был убит 23 августа этого года в берлинском районе Моабит.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Премьер-министр Грузии Георгий Гахари сегодня призвал Нацбанк задействовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги для обеспечения стабильности цен. Одна из рекомендаций премьера касалась снижения минимума кредитования в иностранной валюте с 200 тысяч до 100. Эксперты рассказали Ираклию Аргелидзе о своем довольно сложном отношении к этой идее.
В Выступая на расширенном заседании Кабмина, премьер поначалу обвинил во всех экономических неурядицах оппозицию, безответственные действия которой якобы замедляют экономический рост и разгоняют инфляцию, а следом выступил с каскадом инициатив.
Мы хорошо понимаем необходимость скоординированной работы с Нацбанком, чтобы с одной стороны силами правительства обеспечить экономический рост, а с другой привести уровень инфляции в соответствии с целевыми показателями, которые были запланированы в начале года. Разумеется, мы предпримем все необходимые шаги, но также призываем Нацбанк принять со своей стороны все доступные меры.
Далее премьер предложил новый рецепт оздоровления экономики.
В целях ускорения экономического роста поручаю главе Минфина рассмотреть возможности снижения верхней планки кредитования в валюте с 200 тысяч до 100 тысяч лари. Мы рассмотрим все рекомендации к следующему заседанию Кабмина.
Необходимо пояснить, что с 1 января текущего года в Грузии действуют нормы, согласно которым кредиты объемом ниже 200 тысяч лари могут быть номинированы лишь в национальной валюте. Свое тогдашнее решение власти обосновали необходимостью снижения зависимости экономики от американского доллара. В банковской ассоциации признают, что инициативы властей противоречат задачам дедолларизации экономики. Вместе с тем глава организации Александр Дзнеладзе убежден в полезности решения, если оно будет принято.
Для рынка это будет иметь положительный эффект, так как экономика получит больше валюты, что, разумеется, благоприятно скажется на курсе лари. Вместе с тем, это не означает полной отмены ограничений, а лишь ее смягчение. Дедолларизация экономики замедлится, не более того.
А по прогнозу учредителя общества и банки Георгия Кипуладзе, кредитование в долларе возрастет, что, безусловно, оживит некоторые сектора экономики.
Правительству грузинской мечты приходится исправлять собственные ошибки. Ограничение кредитования в зарубежной валюте до 200 тысяч лари не произвело эффекта, на который рассчитывал прежний премьер Бахтадзе. Напротив, мы получили удорожание кредитов, так как заемщикам приходилось все равно конвертировать лари в доллар. Однако очень наивно предполагать, что только из-за снижения планки кредитования в иностранной валюте в экономике произойдут радикальные сдвиги или лари укрепится.
А по словам профессора университета Ильи Гочи Тутперидзе, инициатива власти имеет политическую изнанку.
Это, несомненно, политический шаг, которым они хотят перекрыть происходящие в стране процессы. Параллельно они пытаются задобрить бизнес перед выборами, намекая, что и дальше пойдут по пути смягчения контроля, если коммерсанты поддержат их на выборах. На деле мы увидели, что правительство бесцеремонно вмешивается в дела Нацбанка, что еще раз подтверждает, что его автономность не стоит и выеденного яйца. Власти попросту расписались в собственном непрофессионализме. Если рекомендации премьера будут учтены, получится, что жертвы, принесенные на алтарь ларизации экономики, были абсолютно напрасными.
Заявил эксперт из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В отношении мужчины, напавшего накануне на врача одной из тбилисских клиник, возбуждено уголовное дело. Но это далеко не первый случай за последний год, когда рассерженные родственники пациентов или сами пациенты проявляют агрессию к медикам. Тему больничного самосуда изучает Анастасия Славинская.
Таких случаев действительно немало. В пояснительной записке к законопроекту приводится целый список. Собственно, именно тем, что в последнее время количество нападений на медперсонал увеличилось, авторы инициативы и объясняют необходимость ее принятия.
Информация, предоставленная Ассоциацией клиник Грузии, Объединением медицинских ассоциаций, скорой помощью и другими лицами, подтверждает факты насильственного вторжения, разгромов и пикетирования медучреждений. Также часты случаи насилия над медперсоналом, агрессии и препятствования исполнению профессиональных обязанностей, в том числе по отношению к водителям скорой.
Сказано в приложении к законопроекту, который в середине октября был принят в первом чтении. На второе был отложен вопрос санкций. Размер штрафа, который придется заплатить человеку, проявившему агрессию по отношению к медикам. Но если копнуть немного глубже, оставив тему однозначно противозаконных насильственных действий, возникает вопрос, почему же все-таки случаи нападок на медперсонал участились? Сарго Чехладзе, доктор медицины, специалист по вопросам управления и политики здравоохранения, считает, что в основе этого явления развалившаяся система здравоохранения, жертвой которой становятся как пациенты, так и медперсонал. Сегодняшняя система, считает он, не ориентирована на то, чтобы вылечить человека.
Это недовольство ведь не вчера появилось, оно копилось годами. Люди не получают качественные медсервисы, и это, в свою очередь, имеет свои причины. Это неполадки в системе финансирования, неверная политика, монополия на фармацевтическом и медицинском рынках. Сегодняшняя система ориентирована не на то, чтобы вылечить человека, а на то, чтобы выкачать из человека как можно больше денег, чтобы максимально пустить его по кругу системы, будь то клиники, аптеки и так далее. Эта система, которая доит пациента. Сумма, которую человеку приходится платить из своего кармана, намного больше, чем несколько лет назад. Но, несмотря на это, сервисы не улучшились. При этом медперсонал также остается незащищенным и недовольным, потому что их зарплаты достаточно низкие, условия труда тоже. Ведь то, что медуслуги стоят дорого, не означает, что эти деньги идут в карман врачей и медперсонала.
Несмотря на то, что в самой системе есть специалисты очень высокого уровня, в общей картине они теряются, и на виду оказываются некачественный сервис, ошибочно поставленные диагнозы и неправильное или неэффективное лечение, говорит Серго Чехладзе. В случае же с неэффективным лечением речь в определенных случаях может идти вовсе не о врачебной ошибке, а о некачественных медикаментах. Даже в случае с очень дорогими препаратами, по словам специалиста, их качество гарантированно быть не может, потому что их никто не проверяет. В свою очередь, ассоциированный профессор Тбилисского государственного медицинского университета Нино Кикнадзе заостряет внимание на том, что в процессе обучения медиков слишком мало внимания уделяется проблемам общения врача с пациентом. В определенных случаях, когда пациент раздражен, когда он хочет написать жалобу или придать всю общественной огласке, одной из возможных причин этого может быть недостаточная коммуникация между врачом и пациентом. Неверно поданные перспективы, неспособность медперсонала доступно объяснить пациенту и членам его семьи, что может последовать за этим заболеванием, какие осложнения могут возникнуть, чем они вызваны. Все это влияет на отношение пациента к врачу. У пациента нет медицинского образования. Он идет к врачу для того, чтобы получить от него не только помощь, но и информацию. И врач на понятном ему языке должен объяснить каждый шаг, что зачем должно следовать, какие побочные эффекты могут быть у того или иного лекарства, как может развиваться болезнь. Тогда пациент намного более спокоен и правильно понимает то, что происходит. Говорит Нино Кикнадзе. Возвращаясь же к более глобальным проблемам системы здравоохранения, Серго Чехладзе упоминает одну из ключевых – это действующая финансовая бизнес-модель.
Программа всеобщего страхования практически иссякла, а у государства задолженности перед клиниками за 6-7 месяцев. Это примерно 250-300 миллионов лари. Как вы думаете, когда государство не заплатит клинике за полгода работы, о каком качестве может идти речь? Большие сетевые клиники еще как-то балансируют, а клиники средних возможностей могут вообще исчезнуть. Если тебе не платят за 6 месяцев работы, что ты можешь сделать? Уволить врачей, сократить зарплаты или купить некачественную аппаратуру, которой не сможешь нормально лечить людей.
Таким образом, полагает Серго Чехладзе, для того, чтобы в обществе действительно изменилось отношение к сфере медицины и самим медработникам, должна измениться вся система полностью.
Пока в ней не произойдет, и я не побоюсь этого слова, революционная реформа, отдельные хорошие врачи, отдельные хорошие специалисты просто не смогут прорвать этот круг, не смогут поднять репутацию врачей и медперсонала в целом.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия приступили к рассмотрению проекта бюджета на 2020 год. Его приняли в первом чтении, но у депутатов возникло множество вопросов к министру финансов. Оказалось, что на развитие всей сельскохозяйственной отрасли в бюджете заложено около 15 миллионов рублей. Но почти такую же сумму разработчики выделили на увеличение парка служебных автомашин. За бюджетными пропорциями следит Елена Заводская.
Проект бюджета на новый 2020 год депутатам представил министр финансов Джансох Нанба, который озвучил его основные параметры.
По доходам в сумме 10 миллиардов 262 миллиона рублей. По расходам 10 миллиардов 516 миллионов рублей. Дефицит государственного бюджета планируется в объеме 253,6 миллионов рублей. Доходы государственного бюджета по сравнению с 2019 годом увеличились на общую сумму 40,5 миллионов рублей. В 2020 году прогнозный показатель доходов республиканского бюджета установлен в сумме 8 миллиардов 115 миллионов рублей, расходов 8 миллиардов 348 миллионов рублей. Дефицит составит 233 миллиона.
Для покрытия бюджетного дефицита правительство планирует взять кредит у Национального банка и других кредитных организаций. В структуре доходов республиканского бюджета прогнозируется поступление собственных доходов в размере 3,3 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления из Российской Федерации в бюджет Абхазии прогнозируются в объеме 4,7 миллиардов рублей. Натали Смыр, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, предрекла проекту бюджета бурные баталии в недалекой перспективе, но перед тем призвала коллег принять его в первом чтении, чтобы можно было начать работу. Депутата Валерия Агарба возмутила увеличение общегосударственных расходов на сумму 338 миллионов рублей при сокращении ассигнований на здравоохранение и социальную сферу.
Сокращение по направлению здравоохранения на 14 миллионов и на социальную политику 41 миллион. Вот, например, функционирование судебной системы, увеличение 17 миллионов. Здесь четко прописано, что это увеличение фонда оплаты труда. 20 миллионов 181 тысяча связано с расходами по выплате выходного пособия и пенсии ушедшим на пенсию работникам таможенного органа. Далее, международная деятельность, участие в женевских дискуссиях, 4 миллиона увеличения. Ну что это, из года в год у нас эти женевские дискуссии, ездим туда, подписание о неприменении сил со стороны Грузии так и остается это несбыточной мечтой. Вообще, надо ставить вопрос о прекращении, наверное, этой женевской дискуссии. И самое, конечно, вопиющее – приобретение служебных автомашин на 15 миллионов рублей. И у нас сокращение при этом на 14 миллионов по линии здравоохранения.
Валерий Агарба высказал недовольство в связи с тем, что ремонт республиканской детской больницы, несмотря на обещания, снова не включен в инвест-программу на 2020-2022 годы. Джансох Нанба, отвечая на претензии депутата, сообщил, что львиная доля увеличения расходов бюджета в разделе «Общегосударственные вопросы» идет в рамках межправительственного соглашения с Российской Федерацией о софинансировании заработной платы отдельным категориям бюджетников. Все остальные позиции практически остались на прежнем уровне. Что же касается детской больницы, то сообщение о том, что она не попала в инвест-программу, явилось для него новостью. Депутату Марк Джинджули сообщил о том, как финансируется сельское хозяйство.
За восстановление и развитие сельского хозяйства 15 миллионов рублей. И приобретение автомашин тоже у нас 15 миллионов рублей. Давайте не будем забывать, что у нас аграрная страна, что у нас вопросы демографии и языка связаны с сельским хозяйством. Не учитывать размеры денежного содержания этой отрасли, ну, тут уже совсем переходит все границы.
На это Джансох Нанба ответил, что вложения в сельское хозяйство оказались провальными, и правительство переосмыслило их.
Если вы ознакомитесь с отчетом контрольной палаты, вы увидите, что средства, которые были израсходованы по данному направлению, к сожалению, были использованы очень неэффективно. Пару лет тому назад правительство совместно с Национальным банком разрабатывало и реализовывало программы по льготному кредитованию сельскохозяйственным объектам. Деньги, взятые людьми в кредит на льготных условиях, а речь идет о 6% годовых, не возвращены, те цели, на которые они были получены, не достигнуты.
Джансох Нанба сообщил, что вопросом невозвращенных кредитов занимается прокуратура. и ответственные должны понести наказание. В общем, полемика полемикой, а принимать проект бюджета надо, что депутаты и сделали, одобрив его в первом чтении. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Дом без хозяина. Перевод на абхазский. Сегодня в Сухумском городском суде рассматривали дело, которое не вызвало широкого общественного резонанса, но, по мнению нашего постоянного сухумского автора Виталия Шаря, оно создает очень важный прецедент.
Сегодня я побывал на заседании Сухумского городского суда. В свое время, лет 10-20 назад, эти так называемые жилищные тяжбы постоянно вызывали большой общественный резонанс. Но поскольку, как выразился кто-то в кулуарах сегодняшнего суда, трофейное жилье уже давно закончилось, подобные судебные процессы и полемика в СМИ на эту тему перестали быть актуальными. И вот сегодня пришлось столкнуться с неким отголоском бушевавших жилищных тяжб. Причем отголоском, думаю, весьма прецедентным. Председательствующая судья Сария Миканба, открывая заседание, сообщила:
«Подлежит рассмотрению заявление о пересмотре решения Сухумского городского суда по делу номер 2/219 от 20 января 2010 года по вновь открывшимся обстоятельствам».
Заседание суда назначалось и ранее, но откладывалось из-за неявки в суд представителей Дома управления и администрации Сухума. Не явились они и на этот раз, и поэтому судья заявила:
«Суд, совещаясь на месте, определил рассмотреть дело в отсутствие лиц, надлежащим образом извещенных о дате, времени и месте судебного заседания, но не явившихся в судебное разбирательство».
Адвокат, подавший заявление в суд на Телы Алания, Аида Барциц, в своем выступлении процитировала решение городского суда почти десятилетней давности.
«Заявление жилуправления администрации города Сухум о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь удовлетворено в полном объеме. Суд решил 1/4 доли дома за номером 1143 по улице имама Шамиля в городе Сухум признать бесхозяйной и передать муниципальную собственность государства. Указанное решение вступило в законную силу. Считаем, что имеются обстоятельства, предусмотренные статьей 380 Гражданского процессуального кодекса, которые являются основанием для пересмотра данного решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Согласно свидетельству о праве на наследство по закону, от 7 марта 1989 года Алания является собственником 1/4 доли домовладения, расположенного по адресу город Сухум, проспект Мира, дом 143, который расположен на земельном участке меру 542 квадратных метров. 24 января 2017 года Алания подарила принадлежащей ей на праве собственности 1/4 доли указанного домовладения Карапетян, что подтверждается договором дарения, в связи с тем, что в настоящее время по непонятной причине гражданин Ашубан обозначает себя собственником указанной доли домовладения. Алания обратилась за консультацией к адвокату, по ответу на запрос которого ей стало известно, что решением суда города Сухум от 20 января 2010 года принадлежащая ей часть домовладения была признана бесхозяйной и передана в муниципальную собственность государства. 24 мая 2010 года Ашубан был выдан ордер. 6 сентября 2010 года был заключен договор купли-продажи 1/4 доли домовладения. Алания крайне удивлена данному факту. При сборе необходимых документов для заключения договора дарения Алания были получены в БТИ администрации города Сухум все документы, подтверждающие, что она является на период 24 января 2017 года собственником 1/4 доли домовладения. Она находилась и проживала на территории Республики Абхазия в городе Сухум, оплачивала налог на землю до 2017 года.
Свидетель Георгий Фитозов, проживающий в другой части указанного домовладения, показал на суде, что Нателла Алания с супругом получили перед войной квартиру в новом районе Сухума и переехали туда. И продолжил:
«Но эта часть дома всегда был за ними, и они после войны, я же видел их, приходили, чистили, убирали, общались».
Но в 2017 году постаревшие супруги, которым стало трудно ухаживать за частью домовладения, оформили дарственную на Джульетту Карапетян. Когда же семья той начала приводить ее в порядок, ремонтировать крышу и так далее, оформивший данную недвижимость на себя 9 с лишним лет назад, но не пользовавшийся ею Ишсоу Ашуба, увидел это и обратился к властям с жалобой. Суд выслушал выступление адвоката Аиды Леонида Барциц, но на этом прения сторон, в кавычках, закончились, так как, повторюсь, другая сторона на процесс не явилась. Суд удалился в совещательную комнату, а затем Сария Миканба огласила решение, в резолютивной части которого было сказано.
Кавказский суд определил удовлетворить заявление Алани Анатольевны Давидовны о пересмотре по вновь от решения Сухумского городского суда. Отделение может быть подано в частную жалобу в течение 10 дней через Сухумский городской суд.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Панорама.
В рубрике «Панорама. Иран». Антиправительственные манифестации продолжаются более чем в 90 городах и селениях. Amnesty International заявил, что по достоверным сообщениям погибли по стране не по меньшей мере 106 человек, хотя реальное количество может быть еще большим. О сложившейся ситуации в интервью радио «Свобода» рассказывает политолог-востоковед Николай Кожинов. С ним беседует Александр Гостев.
Внешняя связь с Ираном практически отсутствует. Там не работает интернет, блокированы социальные сети. По вашим источникам, насколько велик масштаб противостояния на сегодняшний день? И можно ли верить официальным лицам в Тегеране, утверждающим, что протесты прекратились?
Ну, здесь до конца уверенным быть невозможно в той правде, которая говорится, точнее, в той информации, которая говорится, собственно говоря, официальными властями Ирана. Другое дело то, что мы имеем дело с информационной войной, которая ведется Ираном против США, США против Ирана и с американскими союзниками в вопросе оказания давления на Иран. Поэтому правда здесь, как в одном американском сериале, она вот где-то рядом, но не совсем здесь. Я склонен к тому, что, скорее всего, протестная активность в Иране потихонечку идет на спад. Об этом, в частности, говорит тот факт, что доступ к интернету они все-таки приоткрывают. Это во-первых. Во-вторых, опять же, по той информации, которая просачивается в сеть, волнения действительно были и масштабные, ну и, в принципе, и остаются, затрагивая целый ряд городов, то есть более 90 населенных пунктов, или до 90 населенных пунктов называется на данный момент. Но с точки зрения массовости, то, что удается услышать, узнать, есть такое ощущение, что, как и 2 года назад, масштаб людского участия не настолько велик, как, например, это было в 2009 году.
Всплеск вот этого недовольства последних дней, перешедший, в общем, в уличное столкновение, это была неожиданность для властей, или они могли бы предвидеть подобное развитие событий? Потому что о могуществе иранских спецслужб ходят самые страшные слухи. Вот как же они допустили, что называется, подобное?
Ну, слухи о могуществе КГБ не спасли Советский Союз от развала, если так говорить. А если говорить об иранцах, то я думаю, что иранское руководство сознательно пошло на поднятие цен на бензин, понимая, что это один из тех шагов, которые оно просто физически должно сделать, чтобы обеспечить свое выживание в долгосрочной перспективе, настраиваясь на достаточно затяжную санкционную войну с США. Прекрасно понимало, чем этот шаг может, собственно говоря, вылиться. Ведь если обратить внимание, опять же, на события последних месяцев, иранское руководство навязчиво повторяло, что подъема цен на бензин, скорее всего, не будет, что выдача электронных карточек населению страны – это всего лишь мера по просто регистрации объема потребления бензина, и что беспокоиться не о чем. То есть, в принципе, до последнего практически момента поднятие цен, ну, пытались, по крайней мере, не привлекать внимания к этому принятому решению, которое, в принципе, с точки зрения, опять же, вот, перспектив иранской экономики, социальной ситуации, оно выглядит, ну, единственно логичным шагом. А если к этому, собственно говоря, готовились, то, скорее всего, готовились и прекрасно понимали возможные последствия с точки зрения дестабилизации иранской улицы. Ну, соответственно, и, как мы уже видим, оказались и готовы против этих протестов бороться.
Но Иран, нефтедобывающая страна, находится и так чуть ли не на первом месте в мире по размерам вот этих субсидий, которые власти выплачивают собственному населению, чтобы компенсировать их затраты на приобретение бензина и другого топлива. Вообще, оборачиваясь назад, вот как так вышло?
В принципе, все это уходит своими корнями в исламскую революцию 1978-79 годов, когда, по большому счету, вот, пришедшее к власти духовенство объявило о своем намерении особое внимание уделить защите именно малоимущих слоев населения. То есть фактически оно целенаправленно указало ту социальную базу, на которой будет опираться. И вот эти субсидии фактически являются формой покупки верности этого населения. Более того, ну вот в нынешних обстоятельствах говорить об отмене этих субсидий не совсем правильно. Речь идет об их оптимизации. Потому что параллельно с повышением цен на бензин правительство планирует нарастить объем прямых выплат населения. То есть население уже обещано, что малоимущим слоям, слоям, находящимся на или за чертой бедности, будет выплачиваться как минимум 2 раза в месяц пособие. Поэтому здесь речь идет просто о том, что иранское руководство сократило объем средств, который просто выплачивался всем, и сделало его более целенаправленным. То есть оно будет выплачиваться, как бы, опять же, наиболее уязвимым с экономической точки зрения слоям населения, это во-первых. А во-вторых, как показал опыт 2010 года, когда была предыдущая монетизация льгот повышения цен на топливо, прямые выплаты в форме наличных денег, они оказывают больший психологический эффект с точки зрения, как бы, поднятия рейтингов правительства, чем вот поддержка дешевых цен на топливо.
Гостем рубрики «Панорама» был востоковед Николай Кожинов. С ним беседовал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.